Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12:36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И Герман Бабаян.
Макс Челноков.
И Макс Челноков. Да, меня здесь двое. Спасибо большое, коллеги. Так, ну что, у нас, как всегда в программе «Наша афиша», интересные гости. 22 ноября в Светлановском зале Московского международного дома музыки стартует заключительный концерт 3-го Московского фестиваля фортепианной музыки имени Эмиля Гилелиса. Международная культурная дипломатия Россия-Китай.
Сложное длинное название, но мы сейчас будем разбираться, что это значит, что мы услышим, увидим.
И у нас в гостях участники этого фестиваля, лауреаты международных конкурсов, пианисты, на мой взгляд, выдающиеся пианисты, это Виталий Петров. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Мин Жуй, Китай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, господин Мин. Ну что, во-первых, у меня первый вопрос к вам. Вы молодые люди, 18 и?
21.
Ваш выбор фортепиано и классическая музыка? Или родители сказали, так, сидеть, работать, играть?
Давайте я первый отвечу.
Давайте.
Мои родители музыканты. Папа мой понятно. Евгений Петров, композитор, профессор Петербургской консерватории.
Тогда тут уже неизбежно.
Тут вам было, да,
некуда бежать.
Да, по династии все пошло, конечно.
Ну а самому-то как бы...
Вам
было,
самому хотелось этим
хотелось,
заниматься?
Да.
Или потому что родители, вы другой судьбы для себя не видели?
На самом деле, судьбу разную для меня видели даже родители, и отдавали, когда меня в музыкальную школу, не ставили перед собой целью сделать из меня сразу профессионального пианиста, а хотели просто меня всесторонне развить. Но, конечно, и мне очень понравилось, и пошло очень все успешно, и, опять же, благодаря инициативе моей первой учительницы, Елене Юрьевне Шварц, у которой я учился в музыкальной школе имени Ростроповича в Петербурге, вот... пошла идея именно профессионально всю жизнь посвятить музыке.
Но мне кажется, все удачно пошло. Жуй, а у вас как в Китае там родители или
я
вы?
Я считаю, что это мой выбор, потому что в моей семье ни одного музыканта нету.
Угу.
Но тогда у нас в доме было клавиша, электронная клавиша. Я часто играл на ней. И мои родители нашли мой талант и...
разглядели.
А сколько вам было лет в тот момент?
Мне тогда было 2. Как
два
сказали,
года?
Как сказали родители. Да.
И что они с вами сделали? В 2 года отдали вас куда-то уже учиться? Или пока сами развивали, а потом уже отдали куда-то?
Школу.
Тогда в моем городе уже была российская китайская музыкальная школа.
О-о-о.
Там работали русские педагоги по фортепиано. И мой первый педагог по фортепиано, это уже был русский.
Угу. Оттуда вы язык-то так хорошо знаете.
И тогда я уже начал изучать русский язык.
А да. Вообще в Китае классическая музыка, она популярна? У нас это считается, ну, прям наивысшей степенью музыканты, классическая
понимание.
Музыка, понимание, да. Да. Люди ходят на концерты, концертные залы, и конкурсы и так далее. Как в Китае с классической музыкой?
Ну, во-первых, я считаю, что в России действительно самое сильное фортепиано, не только фортепиано, самое сильное музыкальное такая история и самая сильная фортепиано-исполнительская школа. И это прям очень сильно помогало нам в моей стране.
Угу.
Ну, как наше первое поколение пианистов, тогда они были очень выдающиеся пианисты, они учились в России. И это где-то в 50-х лет.
В 50-х годах прошлого века.
Да.
Угу.
И это именно сильно помогало нам.
Но вы вот когда начали учиться, вы изучали, у нас же как в школах музыкальных, у нас помимо фортепиано, игры, еще история музыки изучается. Правильно я же говорю? А потом, я не знаю, сольфеджио идет или нет?
Сольфеджио и хор, вот в первую очередь. Да. То, что дошкольное образование. Да,
вы... По-русски, в русской школе вы точно так же учились, все по такой же классике. Программе. Да, как и в России.
Могу сказать, что все, что было в все, что есть в Москве,
все было и у вас.
Все было у вас. У нас, да. У нас было и сольфеджио.
И у нас тоже было. Все было и у вас.
Гармония, и хоры, и так далее.
Ольга, есть любимый композитор?
Ну, я обожаю всех. Ну, конечно, если надо обязательно выбрать одного среди всех. Тогда я Рахманинова.
Прям... А, Рахманинов?
Да.
Как интересно.
Да.
Я просто хочу пояснить. Я работал в театре давным-давно, 100 лет назад, и мы ездили на гастроли...
Когда еще был жив Рахманинов,
да, примерно тогда. И мы ездили на гастроли в Китай. И 11 месяцев я жил в Китае. И в балет «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского шел просто на ура. А «Танец маленьких лебедей» зал вставал, их скандировал, хлопал. Мы сначала не понимали, почему. Это считается какой-то прям самым любимым произведением. Но это было в 90-е. Мне кажется, вас еще и не было тогда. Да, вас и не было.
Ну, меня точно не было.
Да. В 96-м, да, 5-м там годах. И мне всегда казалось, что Чайковский самый любимый композитор у китайцев.
Ну, конечно, его произведения очень популярны в Китае. Не только «Лебединое озеро» и как первый концерт Чайковского. И многие его разных балетов. Ну, почти все китайцы.
Ну, понятно. Знают, да. Виталий, а у вас любимый есть композитор?
Опять же, если надо выбрать одного, может быть, будет неожиданно, что я назову не фортепианного композитора, это Густав Малер, скорее.
Ух ты!
Да, вот его симфонии, они меня больше всего поражают. А из фортепианных, на самом деле, тоже Рахманинов.
Но вы знаете, что... Ну, вы не знаете, вы знакомы с этим. Рахманинова вообще очень сложно играть.
Потому что... Да, понятно, почему.
Да, женщинам так тем более, потому что у Рахманинова была кисть. Да, там сколько? Две октавы, размах пальцев.
Две с половиной
октавы. Представляете, вот это вот этими лопатками так... Вот, ну и там сложно достаточно. Удается? Вы играете его?
Я очень часто играю его.
Рахманинова?
Да.
Прям попадаете вот в эти вот...
Во что?
Октавы, в октавы, на клавиши.
Октавы нормальные все, но тесово, там, нона, вообще неудобно.
Неудобно.
У меня руки маленькие, так что тем более.
Но Рахманинова все равно любите.
Ну да.
Окей, расскажите нам про московский фестиваль и про заключительный концерт. Я, насколько знаю, вы, Жуй, будете играть, значит, концерт для фортепиано с оркестром Хуан Хэ.
Вы, наверное, перепутали. Это играть будет Тавычный Сергей, который получил первый
премию. Я перепутал, точно.
А что вы будете играть?
А я буду играть первый концерт Чайковского.
Да вы что? Так это гораздо интереснее. Так, и...
И я считаю, что это как уже второй гимн России.
Это правда.
Да.
Но в прошлую Олимпиаду он так и звучал. Да, произведение, отрывок из этого произведения как раз и звучал в качестве гимна. А при изучении какие-то были сложности, там что-то как-то не шло?
Ну, конечно, концертом. Это один из самых сложных концертов, фортепианных концертов. И по технике, и по музыке. Ну, все очень сложно, но думаю, что уже почти выучил как-то.
А сколько почти времени, выучил. Сколько
да,
времени вы уже учите?
Концерт, а он почти выучил.
Есть еще неделька. Сколько вы уже времени готовитесь к этому концерту?
Я начал его изучить где-то с конца августа.
А вообще на изучение произведения, Виталий, сколько уходит времени? У вас.
На самом деле очень по-разному зависит от сложности произведения. Очень. И я бы сказал, что чем дольше ты играешь, тем больше каких-то новых граней можно найти в произведении. Поэтому это процесс бесконечный. Тут нет конечного результата. К одно дело выучить наизусть текст, чтобы можно было, да, вот уже сыграть на сцене, глазами. Да, сделать какую-то первичную интерпретацию, да, а потом уже дальше она будет зреть, расти в течение, чем больше лет, просто тем лучше.
Я просто знаю, педагоги иногда, ну, кто работает с музыкантами фортепиано, говорят, что нужно иногда делать, например, недельную паузу для того, чтобы не заиграть произведение, чтобы руки отдохнули немножечко.
Чтобы все это в голове как-то уложилось.
Да, структурировалось, не заелось, как бы, ну, можно
сказать.
Нужно
ли доделать какие-то паузы, чтобы лучше усвоить какое-то
произведение? Обдумать.
Совершенно верно, да, конечно, это очень важно, но концертная практика дает естественные условия для того, чтобы разные произведения в разное время были в основном в репертуаре, и какие-то произведения действительно уходят на паузы, как правило, не недельные, а месяцами, иногда годами они длятся, поэтому... Угу.
Какие композиторы самые сложные для освоения, для запоминания для вас?
Интересный вопрос, на самом деле.
Ну, когда вы видите, например, фамилию какого-то композитора, думаете, о, боже мой, он, конечно, хорош, но это сложно.
Я не знаю, у меня такой трепет священный скорее перед какими-то совсем сложными композиторами, mm-hmm. вроде Арнольда Шонберга, mm-hmm. которых я, в принципе, не играю. Вот,
это но трепет уже, есть.
Ну да, но это уже композиторы сложные не только для исполнения, но и для восприятия публики. Очень специфическая музыка.
Это классический композитор, извините.
Да-да-да, это представители нововенской школы, направление додекафонии. И их идея состояла в том, чтобы математически подойти к музыке, высчитать все. То есть звучит очень сложно, очень диссонансы сложные постоянно. И
нелогичные.
Да? Нелогично, да, не мелодично. Mm-hmm.
Ну, как само название, какофония, да, говорит об этом.
Декафония, да, слово 12, потому что 12 тонов, и вот математическое высчитывание этих тонов.
Жуя, у вас есть какой-то, ну, Чайковский вы говорили, да, у Рахманинова не очень удобно. А еще что? А китайские композиторы есть? Классические?
У нас есть много разных, как сказать, совершенных.
Совершенных?
Совершенных композиторов, да. Не из классической музыки, а...
Композиторы, которые пишут вообще музыку народную, и не только классическую, но еще современную. Вы это имеете в виду, да?
Я про современную, да.
А, про современную.
У нас много современных.
Нет, ну вот у вас, например, есть концерт для скрипки с оркестром «Ляньчжу». «Ляньчжу» — это какое-то классическое произведение, написанное аж в 1959 году. Вы знакомы, знаете об этом произведении?
Я знаю, но это именно очень популярное. Угу. Даже знают все китайцы.
Чэньган, да?
Ну, это он сделал такую транскрипцию для скрипки.
Угу.
А, есть такой, как сказать, произведение для двух фортепиано.
Угу.
Тоже очень интересное.
Но в Китае на концерты классической музыки ходят...
Теперь люди ходят больше и больше.
Больше и больше.
Да.
Этот год, 2024, назван юбилейная дата, 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений с Россией.
И вот форум завершится интересной российско-китайской программой, сочетающей в себе элементы неожиданности и хиты мировой классики.
Ну вот, а вы, Виталий, что будете исполнять на этом концерте 22 ноября?
Я не участвую в этом концерте, я участвовал...
Всегда, там перепутал и здесь, я не попал.
Я участвовал зато в части открытия, наоборот, фестиваля, которая проходила в гастрольной поездке по Китаю. Вот мне посчастливилось.
Передайте вашему пиар-менеджеру, что вот эти пресс-листы, что они шлют, пусть они сами себе их шлют тогда и пишут вообще по-русски. А то один не то играет, а другой вообще не участвует. А у меня все написано по-другому. Окей,
Вы были на гастролях в Китае.
Да, совершенно верно.
Так, и как
впечатление? И что вы там исполняли?
Я там исполнял разную программу. Состояла она из музыки Мусоргского, Рахманинова, Дебюсси и Чайковского как раз-таки. И, ну, впечатления самые вообще невероятные. Удалось повидать и Пекин, и Ланфан, угу. Шанхай и Ханчжоу. Вот в 4 городах проходили наши поездки. Так что хотел бы выразить огромную благодарность руководству фестиваля за приглашение в лице Михаила Михайловича Александрова, художественного руководителя этого фестиваля, 3-го московского фортепианного фестиваля имени Эмиля Гейльса, который в этом году приурочен, как вы правильно сказали, к 75-летию основания Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений. И да, действительно...
Но я просто добавить хочу, что вы посетили такие города, там Пекин, Шанхай, это, конечно, монстры, города-миллионники, мегаполисы огромные, но чтобы понять Китай, как живет, надо в маленькие какие-то деревушки, городки было заехать, посмотреть, как там люди, дети, вот это вот все совершенно немного другая жизнь. Вот Китай, он настолько многогранен, я вот эти 11 месяцев прожил в Китае, я прям, не знаю, я влюбился в эту страну. Я был очарован ею, потому что это настолько все, ну, ярко, как-то самобытно, особенно рисовые поля. Ты едешь по дороге, а внизу там какие-то горы, рисовые поля. Это так красиво, это просто необычайно красиво. А вы давно в Москве, Жуй?
Я приехал учиться в Москву в 2019 году.
А, в 2019, да. Вы уже тут все видели?
Ну, почти все, да.
А по России ездили?
Я почти по всей России.
Ну, ничем вас не удивишь. Как, сравнивая, остаться здесь планируете или все-таки домой получше?
Я теперь учусь в Центральной музыкальной школе, Академии исполнительного искусства. Я сейчас в первом курсе.
Угу.
Ну, конечно, я буду сначала закончить...
Подождите, вы в 2019 году приехали, это 5 лет назад, вам было 13.
Мне было 13 тогда.
А зачем приехали-то? Учиться тоже?
Учиться, конечно.
Вы с 13 лет учитесь?
На Сази уже, да, в Москве учиться, да.
Это, видно, была какая-то школа, а сейчас академия.
Да, сейчас уже
вуз. Все понятно, да. Это вуз, все понятно. Я просто не сообразил, извините,
да,
года.
Надо учебу закончить, потом посмотрим, чего учиться.
Понятно. Хорошо, жалко, вы не взяли с собой музыкальное произведение какое-нибудь, которое звучало на фестивале. Можно было бы это все послушать, поставить, но ничего страшного. У меня такой еще момент. Я сам 8 лет проучился игры на фортепиано, вот, но сейчас, конечно, я уже ничего не вспомню наверняка. И у меня, когда тоже участвовал, ну какие-то там это детские школьные концерты. Я когда выходил, у меня вот такое вот состояние,
было
меня
трясёт,
это
да?
жутко.
Несмотря
у меня...
на то, что это школьный концерт.
Да, я вытирал постоянно ладони, они у меня потели. И обязательно, что бы я ни играл, там, я не знаю, вальс, из какой-нибудь вальс, что-то еще, я обязательно бы ошибался. У вас, если, выходя на сцену, боитесь... Ну, любой артист должен бояться.
Испытываете какой-то трепет,
страх.
Волнение должно присутствовать, конечно, которое мотивирует и которое концентрации помогает. Вот. На самом деле это очень важный, конечно, момент творчества, как себя настроить перед сценой, и настоящий артист должен с этим много работать.
Ну, как вы работаете?
Как вы себя успокаиваете?
Нет, конечно, не заклинание, а просто понять, ради чего я выхожу на эту сцену. Мне кажется, вот это самое важное. В первую очередь, мне помогает сосредоточиться именно на смысле произведения, на том, что я хочу донести. Ну и на самом деле, если подходить с желанием сделать людям лучше своим выступлением, принести им счастье, какую-то радость.
Угу.
Вот это очень помогает результату.
Жуя, у вас?
Ну, если честно, тогда я всегда очень сильно волнуюсь перед сценой.
Может, какое-то такое... упражнение делаете?
Дыхание какие-то.
Ну, честно говоря, ничего не помогает.
Ничего?
Да. Но именно такое волнение мне помогает...
собраться? Как сказать,
меня толкнует.
Угу. Толкает.
Толкает, да.
Угу.
И могу делать лучше на сцене, чем обычно.
Ошибки бывают? Вот играешь, и бац, палец не на ту
клавишу.
Понимаете,
что не туда
ошибки
свернули.
Ошибки всегда бывают.
Бывает. Конечно, да. Волнение, что делаете? Дальше продолжаете играть?
Как будто ничего не произошло?
Да, на самом деле, иногда даже какая-то ошибка может успокоить, как ни странно, потому что ты понимаешь, что вот ошибка произошла, а ничего страшного
ничего,
не произошло.
Мир не выстрелил.
Да, никто не заметил.
И никто из зала не выстрелил.
Да, чем меньше на этом концентрироваться, чем больше все-таки уделять внимание смыслам, действительно, и концепции, которые ты хочешь донести, тем будет лучше.
Друзья, ну, очень приятно было с вами познакомиться. Время у нас подходит к концу программы. Мы все, наша редакция и наша программа желает вам как-то не банально, но творческих успехов, что еще сказать?
Реализации.
И идти дальше по выбранной вами дороге. Но вы потрясающие молодые люди, у вас впереди просто гигантский океан того, где вы можете плыть к своей мечте.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Очень приятно было.
Ну и 22 ноября приходите в Светлановский зал, дамы и господа, на московский, на московский, да,
фестиваль
фортепианной музыки.
Имени Эмиля Гиллиса.
Эмиля Гиллиса, да, будет интересно. И вы увидите, как играет Жуй Мин, который просто потрясающе сегодня отвечал на наши вопросы. Спасибо большое, до встречи.
Спасибо.
До свидания. У нас сейчас рубрика, затем новости, ну а далее программа «Народный адвокат».